Я верю, что служение Духа Божьего, как началось в день Пятидесятницы, так по сей день продолжается. По сути, каждый из нас, пребывая в церкви, так же самое, как и пребывая вне церкви, мы учимся принимать служение Духа Божьего. Миссия Духа Божьего на земле – помочь каждому из нас принять все то, что у вас уже есть. То есть, когда мы говорим о миссии Духа Божьего, о Его служении в жизни каждого из нас, это в большей степени как помощь в том, чтобы убрать все твердыни, как помощь в том, чтобы убрать все невежество, как помощь в том, чтобы принять все то, что уже есть. То есть служение Духа Божьего – это постоянный труд над тем, чтобы когда наступит день встречи с Господом Иисусом, чтобы вы не опускали глаза, а чтобы вы в радости, чтобы в дерзновении, и чтобы эта встреча, она происходила в формате «Да, я именно таким тебя и видел». Чтобы эта встреча, она произошла очень долгожданно, очень радостно, чтобы были и слезы, и радость. И Дух Божий сейчас трудится над этим. Он хочет, чтобы эта радость наступила не только там, а чтобы наступила здесь. Он хочет, чтобы мы научились радоваться в Боге. Мы научились радоваться греху. Поэтому, смотря разные фильмы, разные передачи, где кто-то ломал ногу, мы смеялись. И где кто-то упал, мы смеялись. И Библия называет это глупостью. Сейчас мы учимся радоваться в Боге. Той радостью, которая действительно приходит от Духа Божьего, как плод Духа Святого. Мы учимся. И я верю, что Дух Божий сегодня, Он продолжает трудиться над каждым из нас, как и каждый день. И сегодня Он будет трудиться в определенном направлении, в том направлении, которое Бог определил для сегодняшнего служения. Мы молимся о том, чтобы Бог каждое служение давал нам слово, чтобы Он открывал свою волю, чтобы Он показывал, в каком направлении Он хочет сегодня что-то делать. И сегодня Он дал слово. Слово из книги Притчи, 24 глава, 11 стих. Это слово называется «спасай взятых на смерть». Слово звучит, конечно, знаете, как жестко. С другой стороны, я знаю, что это слово то, что делает Он. Мы знаем, что Сын Божий пришел спасти. То есть «спасай взятых на смерть» – это буквально звучит так. «Я спасаю взятых на смерть, и ты делай». Тоже. Я хочу это делать через тебя. То есть Иисус это делает через свою церковь, через свое тело. Не, конечно, нам просто сказать, о, спасибо тебе, Господь, за то, что ты спасаешь людей через свою церковь. Но кто такой церковь? Это вы. Это я. Поэтому, когда Иисус говорит, спасай взятых на смерть, Он говорит тебе. Я верю, что сегодня Дух Божий откроет вам некоторые истины, которые, во-первых, помогут вам самим принимать от Иисуса, потому что Он служит и вам. Так же самое и поможет в отношении других быть более дерзновенными, более ревностными, более действенными. Поэтому услышьте это слово. Тема сегодняшней встречи, слово, которое дает нам Господь, это «спасай взятых на смерть». И вот как оно звучит в книге Притчи, 24 глава, 11 стих. Там звучит так. «Спасай взятых». Интересное слово «взятых». «Взятых». То есть мы видим, что в слове «взятых» нету свободы. То есть их взял кто-то и взял. Он просто пришел и взял. Все. Ихнее волеизъявление вообще не было. Их никто не спрашивал. Да, возможно, их обманули. Да, возможно, многие вещи причины есть. Спасай взятых на смерть. И дальше написано. И неужели откажешься от обреченных на убиение? Знаете, это нам говорится. Делай это. Какое у нас основание вообще это делать? Я хочу, чтобы вы поняли. Потому что, когда нам Иисус обращается и говорит, спасай взятых на смерть, и не приходи мимо обреченных на убиение. То в первую очередь нам всегда важно заложить мотив. Почему Иисус хочет, чтобы мы это делали? Вам важно знать, почему Иисус вообще что-то делал. О, Иисус пришел спасти меня. О, Иисус меня любит. Иисус пришел ради меня. Нет. Нет. Вам важно знать мотивы Иисуса. Я вам раскрою мотив Иисуса, и этот мотив должен стать вашим мотивом. Потому что служение Иисуса – это, в первую очередь, осуществление воли Божьей, воли Отца. И вот Иоанна 3,16. Мотив служения Иисуса. «Ибо так возлюбил Бог мир». Вот мотив. Вот весь мотив. Ваш мотив что-либо делать должен быть один – Бог возлюбил мир. Ибо так возлюбил Бог мир. В Писании написано, ибо Богу было угодно поразить его. Но все это он делал ради, мотив. Зачем спасать взятых на смерть? Мотив. Ибо так возлюбил Бог мир. Зачем не проходить мимо обреченных на убиение? Мотив. Ибо так возлюбил Бог мир. То есть мы это делаем в первую очередь, потому что Бог возлюбил мир. То есть держитесь этого мотива. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Ударение делаю на слово «верующий в Него не погиб». Не погиб. Но имел жизнь. Ухватили за слово «жизнь»? Но имел жизнь. Вечное. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится. Уходите за Него. Верующий в Него не судится. И чтобы вы имели глубину этого слова и понимание этого слова, потому что здесь есть некоторые слова, которые, по сути дела, раскрывают этот мотив. Но они стали для нас настолько заезженными, что мы даже не всегда имеем определенное четкое понимание самой сути. Это слово «жизнь». Слово «жизнь» используется всеми. Везде, всегда. Жизнь. Посмотрите, какая жизнь. Смотрите, какая жизнь. Такова жизнь. И все жизнь. И везде используется слово «жизнь». И это на такой степени приглушило значение слова «жизни», что слово «жизнь» люди не связывают с Богом. Поэтому я хотел немножко с вами чуть-чуть более подробно отметить некоторые детали, связанные с жизнью и смертью. Чтобы у нас появилась четкая черта. Вот жизнь, и такова жизнь, а вот смерть, и такова смерть. И чтобы мы не путали. Чтобы мы не создавали состояние терпимости к тому, что несет смерть. Чтобы у нас не было, знаете, такого, знаете, гуманитарного подхода, такого, знаете, спокойного подхода. И начнем с книги Бытие, 2 глава, 16 по 17 стих. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, смертью, умрешь». Или можно сказать еще так, более развернуто. В день, в который ты сделаешь то, что я запрещал тебе сделать или делать, ты тем самым отделишь мой дух от своего духа. Так ты сам допустишь в свою жизнь то, для чего я тебя не сотворил. Или для чего ты не сотворен. То есть мы видим с вами, что смерть, то значение слова «смерть», которое есть в Писании, это отделение от Бога, от жизни. То есть для нас должна быть четкая, ясная черта. Где нет Бога, там нет жизни. Вот должна быть четкая, ясная черта. Где нет Духа Божьего, там нет жизни. Как бы оно ни выглядело, поймите, я хочу, чтобы вы это увидели, что с того дня, как смерть и проклятие стали царствовать на земле, того дня, как смерть стала присутствовать на земле, сатана стал насаждать вот эту глупость. Такова жизнь. Такова жизнь. И в свое время я тоже так думал, что именно такова жизнь. Но сокрыто все было за словом «жизнь», потому что за словом «жизнь» далеко стояла не жизнь. Далеко не жизнь. Потому что когда мы думаем, что такова жизнь, мы думаем, что такой Бог. Потому что слово «жизнь», слово «Бог» — это одно и то же слово. И оно в целом все было запутано и завуалировано. И сатана трудился над тем, чтобы эта инфекция, эта ложь действовала в умах людей. Чтобы всякий раз, говоря о жизни, люди ни в коем случае не видели ее такой, какая она представлена в Писании. Где нет Бога, там не жизнь, там существование. Существование. Просто существование в смерти. Конечно, мы знаем из Писания, что когда Адам согрешил, он продолжал дышать. Он продолжал двигаться, он продолжал кушать. То есть он продолжал подавать те же признаки движения и всего остального, какие он подавал и до этого. То есть визуально из всего, что он делал, вроде бы все, он нормально, он живет. Но он был лишен славы, Божьего присутствия. То есть с того момента, когда Адама Дух Божий оставил, вот этот момент и называется смерть. Отсутствие Божьего присутствия. Потому смерть в том смысле, в котором имеют представление люди, что дух человека оставил тело. Тело умерло. Подождите, акцент внимания не тело. Мы не про тело говорим. Потому что слово смерть в первую очередь отождествляется не с телом, а с духом. Вы понимаете, где вот это воровство произошло? Потому что в основном представляют, что все мертвые на кладбище. Нет. Нет. Все мертвые в преисподне. На кладбище тела, на кладбище прах праху. На кладбище лежит просто прах. Они землю закопали в землю. Все. А мертвые в преисподне. Это надо в своих умах уметь очень четкое представление. Тогда нам будет проще доносить до каких-то людей, до какой-то группы людей вот эту четкую границу. Если граница не будет четкой у вас, вы не сможете ее донести. Вы должны четко осознавать. Вне Духа Божьего жизни нет. И когда у вас будет эта четкая черта, и кто-то скажет, а какая... И вы скажете, что значит какая разница? Что значит какая разница? Это все равно, что вы говорите, я буду дышать под водой. Слушай, какая разница? Вне Бога жизни нет. А как же они дышат? Вот это хороший вопрос для разбирательства. И повод поговорить. Действительно. Тогда в чем же смерть? И вы объясните человеку на основании бытия. Первая, то есть вторая глава, 16-17. Что такое смерть? И когда у человека сформируется правильное представление о смерти, то придет правильное понимание всех его бед. Потому что неверующие, как и верующие, не всегда понимают причину своих бед. Списывая это все на Бога. Списывая все на Бога. Поэтому, согласно книге Бытие, 1-2 глава, согласно книге Бытие, 2 глава, 3 глава, мы не можем слово «жизнь» использовать в отношении того, где нет Духа Божьего. Это неправильно и не по Писанию. Если человек не рожденный свыше, он мертвый. А вы знаете, как Писание говорит нам, рожденным свыше, «будете жить в городах опустошенных». Подождите, брат Олег, вы хотите сказать, что это город опустошен? Да. Там нет живых. Понимаете слово «опустошенный»? Это значит, там нет живых. Нет, там есть верующие. Но если в целом брать, если в городе Обухове, допустим, 50 тысяч человек, посчитать, сколько здесь верующих. Но пусть здесь будет верующих, 6 тысяч, 7. Вот в этом городе живет 7 тысяч человек. В все остальные мертвые. Все остальные мертвые. Я хочу, чтобы просто у вас правильное, зрелое, трезвое осознание было. Чтобы, смотря на этих людей, вы не смотрели на них, как на перспективных. Они перспективные, да, для рождения свыше. А потом только вы можете смотреть на них, как на перспективные. А сейчас они мертвые. Потому сказать ему, не переживай, у тебя все будет хорошо, это добавить к смерти. Разговаривать с ним спокойно, говорит, ну, такова. Спокойно с ними разговаривать нельзя. Как-то в свое время благословенный муж Божий Бенихин молился о дерзновении. Он понимал, что Бог призывает его евангелизировать. Но у него не было вот этого дерзновения, знаете. И он попросил, чтобы Бог показал ему что-то, что зажгет в нем дерзновение. Знаете, огонь. И Бог дал ему видение. Видение – гора, на которую идет колонна людей. И колонна идет в таком плотном режиме, что люди настолько близко друг к другу, что они не могут вернуться назад. Колонна давит. И люди могут двигаться только вперед. В сторону уйти не могут. Они толкают сами друг друга. И на гору, на гору, на гору, на гору. А на горе, на горе такое сияние. И как бы визуально создается впечатление, что все идут куда-то в свет. И когда Дух Божий его занес, он показал ему, что под этой горой расплавленная магма. И люди падают. Люди начинают понимать, куда они идут, только на самой горе. Но уже назад вернуться не могут. Потому что снизу толкают, толкают, и они кричат и летят туда вниз. И он, когда это увидел, он проснулся. Он просто хотел бежать и всем кричать. Что он на сегодняшний день делает? То есть он зажег этот огонь. Пришло осознание, что люди, живущие в мире, они идут в ад. То есть ему пришла глубина. Мы как бы это все знаем, да? То есть мы все понимаем слово смерть, мы все понимаем слово жизнь. Но вот это понимание, оно нас почему-то ни к чему не побуждает. Все мы умрем. Подождите, мы не умрем, но будем жить. Поэтому слово «умрем» нас не касается. Тело, да, ну так, пожалуйста, не отождествляйте себя с вашим телом. Тела наши умрут. Но мы получим новые тела, славные тела. Но Писание говорит, что не все умрут тела. Поэтому здесь тоже очень важно внести ясность. Вы мудро относитесь к этому вопросу и не торопитесь сразу говорить. Писание говорит, что смерть уже к вам никакого отношения не имеет. Поэтому ни в коем случае не отождествляйте себя смертью. Ни в коем случае. Хорошо. Следующий момент, который я хотел бы, чтобы мы сразу в нем продвинулись. Когда на землю пришла смерть, и смерть вошла в жизнь всех людей, смерть вошла в каждую сферу человеческой жизни. То есть она не избирательна. Смерть вошла в каждую сферу. В духовную, оттуда она начала. В душевную, телесную, финансовую, общественную. То есть в каждую сферу вошла смерть. В Писании написано, что грехом, через грех смерть вошла в каждую сферу жизни. Теперь давайте посмотрим на это по-другому. Грех человека приводит к его смерти. И привел его к смерти. Значит, какова цель вообще присутствие на земле греха? Или какова цель сатаны, его присутствие на земле? Смерть. У вас должна быть вот эта четкая, ясная позиция. Понимание присутствия сатаны, его миссия на земле – смерть. Почему я так четко делаю? Потому что на сегодняшний день есть такие теории, что Бог использует человека, чтобы, то есть сатану, чтобы чему-то научить. Подождите, он кроме смерти ничего не делает. Он другого не несет. Он дух смерти. Он дух отделения. Он может отделить человека от Бога. Да, этому он может научить, как отделяться от Бога. Но не как быть с Богом. В свете этого у вас должна быть четкая картинка, что цель болезни какая?
Смерть.
Смерть. Цель немощи какая? Смерть. Цель долга какой? Смерть. Цель недостатка какой? Всегда помните об этом. Даже цель насморка. Смерть. Когда у вас будет четкая, ясная картинка, у вас отношение будет правильное. Просто правильное. Я имею в виду правильное, это значит нетерпеливое к тому, что несет смерть. Мы научились терпеть. До покаяния мы очень были терпеливые. И причем терпеливые ко всему. Мы терпели все. Потому что это все мы рассматривали как жизнь. Но после покаяния надо изменять свое отношение. Поэтому все проклятия, их цель одна – смерть человека. Но мы знаем, согласно Писанию, что Бог не планировал смерти проклятия. Если Бог не планировал смерти проклятия, то наше отношение как к самой смерти, так и к проклятиям, которые ведут к смерти, должна быть одна – ненависть. Ненависть. Я знаю, что все, что вы ненавидите, не проявляется в вашей жизни так, как оно хочет. Оно не проявляет. Вы не даете ему возможность. Даже если вам придется сражаться целый день, но вы это ненавидите, вы будете сражаться, вы не остановитесь. Вы не будете давать никому покоя, вы будете всех тормошить, потому что вы что-то ненавидите, и оно появилось. Вы будете день, два, три с этим разбираться, но вы с этим разберетесь, потому что оно появилось, появилось то, что вы ненавидите. Бог хочет, чтобы у вас сформировалась ненависть к смерти. Когда у вас будет ненависть к смерти, вам очень легко будет ненавидеть грех. Потому что грех – это то, откуда смерть берет свое начало. Почему люди так спокойно относятся к греху? Потому что нет ненависти к смерти, нет осознания смерти. Поэтому, это смерть. Да, если вы согрешили, покайтесь тут же. Но не играйтесь в мягкие отношения к смерти, к греху. Я верю, что Дух Божий именно в этом направлении группирует наше внимание. Он хочет, чтобы наша святость, а именно так формируется святость, отделенность для Бога. Что значит святой? Отделенный. Отделенный для Бога, освященный. Осветить – это значит отделить. Когда вы освящаете себя, вы отделяете себя от смерти для жизни, от мира грешного, мертвого, для Бога живого. Это есть освящение. Еще раз читаю Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир». То есть человека. Берем слово «человек». Потому что Писание в Евангелии от Иоанна говорит, что в мире, то есть не любите мира и того, что в мире, потому что кто любит мир, тот нет любви Отче. Поэтому мы берем это местописание, ибо так возлюбил Бог мир, из позиции этого местописания, и понимаем, что Бог возлюбил человека. Ибо так возлюбил Бог человека, что отдал ради человека Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий человек в Сына Божьего не погиб, но имел жизнь вечную. И соединяем это с Евангелием от Иоанна 10:10, где Сын Божий говорит о себе. Я пришел для того, чтобы... Цель, видите? Цель, исходя из мотива, ибо так возлюбил Бог мир. Чтобы имели жизнь и имели с избытком. То есть воля Божья, что? Жизнь. Ухватитесь за это, я вас сейчас к чему-то готовлю. Давайте еще раз на это группирую внимание. Цель болезни – смерть. Цель немощи – смерть. Цель долга – смерть. Цель недостатка – смерть. Все проклятия – одна цель – смерть. Иисус говорит, я пришел, чтобы вы имели жизнь. То есть цель Иисуса, чтобы мы имели жизнь. Ухватитесь за это. Если вы ухватитесь за это, вы поймете служение Иисуса и вам лично. Вам лично. Потому что есть определенные моменты, возможно, в вашем теле, возможно, в какой-то другой сфере, где то, что там находится, не несет жизнь. И вы имеете хлопоты в отношении этого. А Иисус пришел, чтобы вы имели жизнь в каждой сфере. Если Он пришел, чтобы я имел жизнь в каждой сфере, значит, Он силен принести туда жизнь. Поэтому, если туда не приходит жизнь, то это лишь говорит о том, что где-то я мешаю, где-то я что-то не понимаю, где-то что-то пропускаю, где-то в чем-то невнимательный. Потому что Иисус пришел, чтобы я имел жизнь. Но в этой сфере есть момент, который не является жизнью. И я знаю, что Он пришел, чтобы я имел жизнь. Значит, я разбираюсь, я работаю над тем, чтобы дать Ему возможность, как Иоанн Креститель сказал, приготовьте путь Господу, приготовьте путь жизни. Всякий холм понизьте, всякий дол наполните, приготовьте путь Господу, жизни, жизни, жизни. Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Когда Сын Божий, придя к людям, проповедовал Евангелие или говорил о воле Божьей, он не говорил, что воля Божья, чтобы люди болели, воля Божья, чтобы люди были в долгах. Он говорил как раз наоборот и учил как раз наоборот. И в проповеди Евангелия от Бога или благой вести от Бога он сказал: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня возвестить великую радость нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». То есть в самой проповеди Евангелия мы видим жизнь. Ибо так возлюбил Бог мир. Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. То есть сама проповедь Евангелия говорит о том, что Бог помазал своего Сына, чтобы всякий, кто призовет Его имя, был свободен от смерти. Цель немощи – смерть. Цель недостатка – смерть. Цель долгов – смерть. Иисус пришел, чтобы вы имели жизнь. Ухватите за это. Это слово для вас. Поэтому, когда люди слышали, что Сын Божий возвещал им, что им не нужно оставаться в смерти, в болезнях, в долгах, в нищете, в недостатке, конечно, они испытывали великую радость. В этом и есть суть благой вести, что вам больше не нужно, чтобы в вашей жизни было хоть что-то, или правильно сказать так. Вы имеете все права, данные Богом, все возможности, данные Богом. Вы имеете все необходимое, чтобы жить на этой земле. Слово «жить». Видите, тут еще есть динамика, вот инерция использования этого слова не всегда в том месте, где надо. Чтобы, находясь на этой земле, вы жили. Вот так будет правильно сказать. Чтобы вы не просто были на этой земле и «ладно, я есть». Нет, чтобы ты жил. Понимаете разницу жил? Дай Бог донести, помоги им, Господь, вместить понимание этого. Вот Адам в Эдемском саду жил. Вот он жил. Понимаете, он жил. А все, что началось после Эдемского сада, это не жизнь. Но Иисус пришел и вернул дух жизни. Чтобы вы что? Жили. Знаете, я вижу, что Бог работает надо мной, потому что есть вещи, в которых я знаю, что Дух Божий хочет перевести меня на другой уровень. Но у меня глючит в мозгах. Извините такое слово. Тормозит в мозгах. В мозгах моих есть определенные вещи, которые тормозят вот это дерзновение. И Бог периодически напоминает мне притчу о любящем отце или о блудном сыне. И периодически Он просто показывает мне, что посмотри, ведь ему, младшему сыну, когда он вернулся, было дано все. Поэтому ни в коем случае не позволь этому маленькому мышлению, знаете, маленькое. Потому что я расширил сейчас перечень нужд, за которые мы молимся. Это большой перечень. Это материальные нужды большого формата. И что-то в моем уме, вот оно, знаете, да ну подумать. Одно дело, когда вы молитесь там купить стиральную машину. А о, всей семьей соединяемся там. А когда вы молитесь, что каждая из перечня нужд, это не меньше 100 тысяч. То знаете, что в голове происходит? Не, в духе благодарение Богу, а в уме. Знаете, такое состояние. И вот здесь получается конфликт. Вот нет того дерзновения, знаете, вот такого, знаете, свободного, вот как моя дочка заходит ко мне и говорит: папа, дай 5 гривен. Она даже не смотрит мне в глаза. Она знает, что я даже дам без вопросов. Давай. С дерзновением. Вот поверьте, вот эти вопросы, которые... Вот я еще не имею такого состояния перед Богом. А я понимаю, что Он хочет, чтобы оно было. Чтобы я приходил к престолу благодати, как живой. А не как полуживой. Живые радуются. Вот живые радуются, как левиты наши. Радуемся. Живые радуются. А вот в нашей голове мы еще так научились быть мертвыми, что вот эту радость нам иногда приходится выдавливать. Но радуйтесь по вере хотя бы, это тоже хорошо. Это тоже правильно. Потому что кто-то может порадоваться с верой. А кто-то уже радуется, потому что уже радуется, учит радоваться. Я вам раскрываю все аспекты вот этого слова «жизнь», потому что нам нужно увидеть эту жизнь, нам нужно увидеть эту жизнь. Нам нужно понять, что мы живые, поймите, мы живые. Мы живые. А если мы живые, то мы должны жить, а не приспосабливаться, адаптироваться. А живые, они живут, они наслаждаются жизнью. Да, мы понимаем, что вокруг нас это, ну, мало что осталось от жизни. Но давайте даже в том, что мало, давайте нести жизнь. Если жизнь включает в себя дом и имение от родителей, то что я молчу? Это жизнь. Это жизнь. Это жизнь. Поэтому вы тут уже включите, включите фантазию, включите, включите, включите. Живите. Живите. Иисус сказал: я пришел, чтобы вы имели жизнь. Поговорите с Ним. Я не знаю, какую жизнь Он видит в вашей жизни. Я не знаю, что именно хочет Он для вашей жизни. Но позвольте Ему показать. Действительно, то, что Он покажет... Это для ума, это серьезный вызов. И я могу вам сказать, что какое-то время, с того времени, как я начал молиться о определенном перечне, в моем уме происходит что-то очень серьезное. Потому что у меня такое впечатление, что это, знаете, где-то как в невесомости. Я не чувствую под собой ничего, под ногами вроде бы. И вверху ничего не чувствую. То есть в каком-то зависшем таком состоянии. Поэтому Дух Божий дает мне вот эти вот учения, связанные со Словом. Держись за Слово, держись за Слово. Потому что ни умом понять не могу, а единственное, что могу ухватиться верой, ухватиться за это и держаться. Вот потому что не понимаю, как такое может быть, но верю, что такое может быть. И вот это состояние, знаете, как в космосе, в подвешенном состоянии. Все. Все, вот просто подвешенное состояние. И вот эту работу Духа Божьего я все больше и больше над собой чувствую. Потому что прийти к состоянию, когда ты с дерзновением можешь заявить об этом перечне, к этому надо прийти. Это зрелость, понимаете, это уже зрелость. Это уже определенная зрелость приходит. Когда ты не просто говоришь об этом перечне, а когда этот перечень выходит с тебя как реально... От Бога. Знаете, как реально. Как моя дочка зашла, в ее уме взять 5 гривен, это реально. Знаете, как это реально. Ты забежала, взяла, побежала. Мы можем спеть песню «Бог всемогущий». Но реалии никакой не иметь в этом. И чтобы прийти к вот этой реальности, мы должны осознавать, что мы чадо жизни. Мы на этой земле, чтобы жить. Сколько мы еще будем жить на этой земле, это другой вопрос. Но Он хочет, чтобы вы жили. И чтобы вот та жизнь, которая будет открываться через вас, чтобы люди увидели ее. Увидели ее. Что жить-то таки возможно. Что возможно жить. Возможно не болеть. Возможно не быть должным никому ничем. Возможно. Но вы должны возлюбить жизнь и возненавидеть смерть. Понимаете, в чем дело? Возлюбить жизнь и ненавидеть смерть. Если долг – это смерть, то возненавидьте его. Если то – это смерть, возненавидьте его. И Бог прекрасно понимает, чтобы вам выйти из вот этих всех микроэлементов смерти, нужно какое-то время. Но дух жизни с удовольствием в этом будет участвовать. С удовольствием. И служение Духа Божьего сейчас – это помочь каждому из вас все вот эти микроэлементы смерти устранить полностью. Чтобы вы были настолько чадом жизни, чтобы вы, подобно Моисею, просто сияли. Поймите, Моисей не был настолько живой, как вы. Потому что он не был возрожден свыше. Дух жизни не был в нем. Он был вокруг него и касался, и тот светился. Хорошо. Итак, Иисус проповедует Евангелие. Дух Господень на мне. Дух жизни на мне. И Писание говорит, 2 Коринфянам 3 глава 17 стих. Где Дух Господень, где Дух жизни, там свобода. Где Дух жизни, там есть сила быть свободными. Потому что жизнь поглощает смерть. Жизнь поглощает смерть. Жизнь. Жизнь. Я радуюсь этому осознанию, потому что, когда я вам это даю, я сам это все слушаю. Я получаю сам наполнение в отношении того, с чем я сталкиваюсь в каких-то ситуациях. Я понимаю, что я чадо жизни. И я мне должен научиться нести эту жизнь. Научиться ее доносить, научиться ее передавать, научиться сам пользоваться этой жизнью. Потому что жизнь, которая во мне, ее нужно доставать. Это как вода, которая стоит у вас в холодильнике. Хорошая питьевая вода. Ее нужно достать, разлить и можете пить. Поэтому в вашем духе это жизнь. В вашем духе жизнь. И эту жизнь нужно доставать. Доставать и самому пить эту жизнь. Кто будет пить воду, которую ест, тот будет иметь жизнь. И самому пить эту воду. И другим давать именно эту воду. Воду жизни. Конечно, посредством Слова Божьего. Это всегда было посредством Слова Божьего. Где Дух Господень, где Дух жизни, там свобода. Свобода от чего? От смерти. Свобода от всего, что несет смерть. Мы видим, что пророчески к этому Бог готовил еще период Ветхого Завета. Лето Господне благоприятное – это свобода от смерти. Свобода от смерти. Другое дело, что в тот период времени Бог это пророчески возвещал в книге Левит, 25 глава, где Он говорил о том, чтобы в лето Господне, в день 50-й год, в юбилейный год, возвестить свободу всем жителям, свободу от рабства. На тот момент это была свобода от рабства на уровне плоти. А Сын Божий принес нам свободу от рабства на уровне духа. Свободу от смерти. Свободу от смерти. Потому лето Господне или год юбилейный – это объявленная Богом свобода от власти смерти и проклятий. Мы принимаем эту свободу. Принимаем. Поэтому мы можем сказать, что Евангелие, которое возвещал Сын Божий, это Слово, которое несло в себе жизнь. Бог послал сынам Израилем Слово, благовествуя мир. Благовествуя жизнь от Бога. Иисус проповедовал жизнь, проповедовал то, что несло свободу, свободу от смерти. В Евангелии, послание к евреям, извиняюсь, 2 глава 14-15 стих написано: «А как дети причастны плоти и крови, то и Он, то есть Сын Божий Иисус, также воспринял оное или тело, дабы, или с той целью, которой Он это сделал, дабы своей смертью, своей искупительной жертву за грехи, лишить силы, имеющего державу или власть смерти, то есть дьявола». Услышите, Иисус пришел, смерть, это был законный инструмент сатаны. После того, как Адам согрешил, все должны были умирать. По-любому. Поймите, по-любому ты должен умереть. Все. Родился – умри. родился, умри. Неважно, как ты умрешь. Голову тебе отрубят, или ты как выкидыш умрешь, или скушаешь умрешь, или наступят на тебя умрешь. Неважно, как ты умрешь. Ты должен умереть. Все, ты не должен жить. Поймите, ты не должен быть. Все. Ты должен понести наказание за грех. Точка. Все. Люди приходили, люди уходили. Все, они должны были уйти. Они не имели права находиться на земле. Но Иисус пришел и лишил сатану власти или инструмента нести смерть. Читаем. А как дети причастны плоти и крови, то и он, Сын Божий, также воспринял оное, дабы смертью, своей смертью, искупительной жертвой за грехи, лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить. Скажите, я избавлен.
Я избавлен.
Я избавлен. Меня так это радует. Я избавлен. Я избавлен. Нет, конечно, слово «я избавлен» более становится обширным, когда ты интересуешься «для чего?». Потому что избавлен от чего-то, для чего-то. Просто избавлен, как бы так, о, слава Богу, избавлен. А когда вы знаете, что вы избавлены от чего-то, для чего-то, то для чего-то больше и радует. О, слава Богу, я избавлен от смерти для жизни, чтобы иметь жизнь. То есть, поймите, жизнь в той форме, в которой вот сейчас Дух Божий нам раскрывает, это не то, что как предложение. Избери жизнь. Избери жизнь, это говорилось в Ветхом Завете. А вам говорится, живи! 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 Ухватитесь за это, живи! И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Почему люди борются с болезнями? Потому что все знают, чем это заканчивается. Понимаете, в чем? Почему мы противостоим болезни? Потому что мы знаем, чем это заканчивается. Но есть другой путь. Бог говорит, что Он возлюбил вас и прислал в вашу жизнь Сына Своего, чтобы Сын Его освободил вас от всех проявлений смерти. То есть другой путь. Есть путь в Его имени. Есть Его служение и взаимодействие с Его служением. Не, я согласен, что есть путь принять исцеление через медикаменты. Мы сейчас не воюем с этим путем. Но мы говорим, что Бог приготовил Своего Сына, чтобы всякий через Его имя, через Его Слово, через Его Слово имел доступ к жизни. Мы сейчас говорим об этом. Именно об этом. И тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству смерти, рабству проклятий. Сын Божий освободил вас от смерти, чтобы вы имели жизнь. Итак, Господь Иисус забрал у сатаны ключи смерти. Ключи смерти. Это написано в книге Откровений, 1 глава, 17 по 18 стих. «И когда я увидел, — говорит Иоанн, — его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и живый, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. И имею ключи от ада и смерти». То есть, у кого находятся ключи смерти? Скажите, может ли у вас кто-то забрать жизнь? Вас не могут убить даже. Вы уходите за это. Я периодически над этим размышляю. Действительно, вот если вот так вот подумать, то никто не имеет права даже вас убить. Потому Иисус сказал, если бы вам не было дано свыше, если бы Бог не дал вам на это право, вы бы не могли это сделать. Но это касается только Сына Божьего, потому что Он пришел как Агнец, потому им и дано было право. Но в отношении вас никому не дается право. Если вы не разрешите. Слышите? Если вы не разрешите. Поэтому Писание говорит, я буду жить и возвещать дела Господни. Жизнь – это ваше наследие. Жизнь – это ваше наследие. Ваше право жить оплачено кровью Иисуса. И вы должны жить. Поймите, вы должны жить. Я должен жить. Потому я должен приложить усилия, чтобы жить. Что значит усилия, чтобы жить? Это противостоять всему, что хоть какого-то проявления несет смерть. Противостоять, не соглашаться. Начать хотя бы начать со своего языка. То есть как бы первый этап, это не позволять никогда не говорить ничему, хоть чем-то несет немощи, невозможности, неспособности, недостатки. Я понимаю, что это не всегда легко, но это надо сделать. С этого надо начать. Потому что жизнь – это есть проявление Бога. А как говорилось в сегодняшнем служении, мы входим во дворы Его через словословие. То есть мы славословим и входим в Его присутствие. Мы говорим Слово Божье и входим в Его присутствие. Можно не обращать внимания, Лариса. Это слуги. Согласно Писанию. Пусть они служат. Они знают, кому они служат. Не переживайте. Это все нормально. Хорошо. И был мертв, и все жив вовеки. Аминь. Имею ключи ада и смерти. Знаете, что меня особенно радует? Иисус не взял ключи, собрал свои вещи и говорит. Хотя создается такое впечатление. Нет. Ключи Он передал своим последователям. Ключи Он передал вам. Брат Олежде. Я вот это хотел вам сегодня как раз и раскрыть. Потому что Дух Божий побудил именно вот эту сторону подвести. Потому что мы всегда представляем ключи, так как люди представляют ключи. А Слово Божие представляет ключ немножко в другом. Ключ, который Бог передал вам, ключи от смерти и жизни, это имя Иисуса. Поймите, имя Иисуса, на сегодняшний день сами верующие, они его упразднили. Упразднили в том плане, что они не уделяют ему действительно такой уровень внимания, призывая его имя, что после призывания его имени они ведут себя так, как будто они его не призывали. Поэтому эффективности они не видят. Описание учит нас, чтобы мы не призывали имя напрасно. То есть, если мы в него не верим, то нечего и призывать. А если верим, то призвав, нечего поступать как прежде. Потому что это ключи. Это ключи, которым вы открываете что-то. И что-то делаете в движении. И если вы дальше не движетесь в соответствии с этим ключом, то зачем вы его призвали? В этом нет никакой пользы. Ключом к смерти, ключом к жизни является сам Сын Божий. Он есть ключ. Он есть ключ. И я хочу прочитать места Писания. Первое место Писания, известное всем, это притча 18 глава, 22 стих, что смерть и жизнь. Заметьте, вам доступно имя Иисуса. Но имя Иисуса будет для вас полезно, лишь когда оно будет в ваших устах и в вашем сердце. Смерть и жизнь во власти языка. Это место Писания, после того, что Иисус сделал на кресте, для нас имеет силу. Теперь мы знаем, где находится власть в имени Иисуса. И перед смертью, и перед жизнью. Вы можете говорить жизнь, а можете говорить и смерть. Но если вы будете призывать смерть, вы не можете призывать имя Иисуса. Вы можете призывать только жизнь во имя Иисуса. А смерть вы можете запретить смерти во имя Иисуса. Смерти запрещайте во имя Иисуса. Поверьте, смерть обязана должна послушать вас. Она не может вас не послушать. Потому что она слушать будет не вас, а имя Иисуса. И если вы ухватитесь за то, что смерть послушается не вас, а имя Иисуса, почему не вас? Потому что вы еще можете что-то не так сделали, что-то не так сказали, и где-то вы еще себя не очень чувствуете достойным, не очень то, не очень то, не очень то, не очень то, и как бы кто послушает меня, то чтобы успокоиться, он послушает имя Иисуса, которое вы призвали. И вы ухватитесь своей верой. Смерть не может не послушать имя Господа. Не может не послушать. не может. Все, я верю в это, я держусь этого, и я держусь этого. Я хочу вам прочитать места Писания, связанные с именем Иисуса. Всякий, скажите, кто всякий? Здесь не говорится, только пастор, только лидеры, только приближенные, только очень отдаленные, то что это всякий. Всякий это всякий. Всякий, у кого есть свиньи, у кого нет свиньи, у кого есть куры, у кого нет курей, у кого есть квартира, у кого нет квартиры. Всякий. Чтобы вы понимали, всякий это всякий. Кто призовет имя Господня, вы теперь понимаете, что означает слово спасение? Оно несет в себе жизнь. Будет жить. И не просто жить, а чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Чтобы здоровья было достаточно. Это первое место Писания, Деяния 2.21. Второе. Деяния 4.12. Иисус. Ибо и нет имени другого под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Вы рассматриваете имя Иисуса как какой-то, точно как ключик. Что-то открывает, что-то закрывает, что-то делает доступным. Заметьте, все сокрыто в имени. В имени, как дар. Следующее место Писания Филиппийцам, 2 глава, 10 стих. «Дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Вот вам ключ. Преклонилось, слышите? Это Филиппийцам, 2 глава, 10 стих. То есть, болезни преклоняются перед кем? Перед именем Иисуса. Не перед вами. И если вы скажете какой-то болезни отступить во имя Иисуса, она не может не послушать. Другое дело, она может это делать не быстро, но она не может это не делать. Она может создавать вид, что она не послушалась. Но если вы будете продолжать стоять в вере с благодарением, я благодарен тебе, Господь, я верю, что перед именем Твоим преклонилась эта болезнь и оставила мое тело во имя Иисуса, я благодарен тебе за то, что ранами Твоими исцелен. Я верю, что в тот день, когда я призвал имя Иисуса на эту болезнь отступила во имя Иисуса, ее нет в моем теле, болезни у тебя нет. Если вы каждый день будете продолжать это делать, с того момента, как вы призвали имя Иисуса, то наступит день, когда слово станет плотью. Это процесс, поймите. Нам нужно научиться хвататься за имя Иисуса. Есть области, в которых мы уже имеем этот опыт. Но нам нужно в каждой области жизни человека научиться хвататься за имя Иисуса. Это ключ. Это то, что убирает смерть и насаждает жизнь. Дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Сюда включено все. Все. Марка 16 глава 17-18 стих. Уверовавших, это я, это вы, будут сопровождать семи знамения. Именем моим будут изгонять бесов. Именем моим будут говорить новыми языками, именем моим, именем Иисуса, будут брать змеи, если что смертоносное выпьют, не повредит им, именем моим возложат руки на больных, и они будут здоровы. Заметьте, все завязано на имя Иисуса. Потому что это имя жизни. Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Это имя жизни. Люди в мире, они принимают правильное питание, они все делают вовремя, они то-то-то-то-то-то, но они умирают, и они умрут, и ничего им не помогает. Потому что жизнь приходит от Бога, это что-то Божье, и без Бога жизни не бывает. Хорошо правильное питание, но хорошо, когда есть жизнь, тогда хорошо правильное питание. А если нет жизни, правильное питание, это лишь продлевать жизнь, то есть, видите, опять-таки, это лишь продлевать существование тела. И все. И не больше. И не больше. Хорошо. Итак, мы увидели с вами из Писания, что наше наследие – это жизнь. Я верю, что теперь глубже вам становится понятно то, почему Иисус посылал своих учеников. То, с какой целью Он их посылал. и то, что стояло за этими словами. Читаю. Матфея 10 глава 1 стих. «Призвав 12 учеников своих, дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Вы помните наше место Писания? «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Воля Божия, чтобы все люди жили. Воля Божия, чтобы вы жили. И если в вашем теле или в вашей жизни есть то, что не является жизнью, а является тем, что приходит к смерти, то Бог посылал своих учеников, чтобы те во имя Его убирали это. Убирали это. И Луки 10 глава 19 стих. «Се даю вам власть наступать змеи скорпионом и на всю силу и вражью, и ничто не повредит вам». Дух Божий на этом месте. Имя Иисуса – это наше наследие. И я верю, что Дух Божий, Иисус, Отец, они все хотят, чтобы вы имели жизнь. И если в вашей жизни сейчас есть что-то, что не является жизнью, с чем вы не согласны, потому что это не является вашим наследием, то давайте сейчас мы призовем в молитве имя Иисуса на то, что вам не принадлежит. И давайте сейчас вы зафиксируете этот день, это время, когда вы призовете имя Иисуса на это. И с этого дня вы будете в благодарении Богу, с исповеданием мест Писаний в благодарении, что вы от этого избавлены, что вы от этого искуплены. Если вы стоите в вере за восполнение какой-то конкретной нужды, может быть, это дом, мы молились уже за дом, может быть, это транспорт, может быть, это еще что-то, то ухватитесь за это, и с этого дня считайте, что у вас это есть с благодарением, с благодарением. И Бог изо дня в день будет над вами работать, готовя ваше сердце. Поймите, есть момент принятия. Он будет готовить ваше сердце, расширять его, чтобы вы вместили это все. Вот где я сейчас нахожусь. Я хожусь в расширении, потому что я понимаю, что Богу надо расширить меня, чтобы я вместил все то, о чем я молюсь. Потому что можно молиться и не вмещать. Но Бог не хочет потерять меня, когда это все придет. Потому Он хочет, чтобы я это все вместил и не потерялся в этом. А продолжал дальше двигаться, как будто вроде бы ничего и не появилось. Потому что материальные ценности, насколько бы они ценными не были, они все равно не являются ценностями праведными. Не являются. А в Писании написано, что неправедные ценности, они Царство Божие не наследуют. Поэтому Бог прекрасно это понимает, и Он хочет, чтобы мы были свободны от материальных ценностей и зависимы только от ценностей праведных. И Он хочет, чтобы наше сердце всегда было готово принять много и при этом остаться с Ним. Поэтому и молитвы, которые мы совершаем, и за исцеление, и за финансы, и за дома, и за все, все это мы совершаем, держась в первую очередь за записанное Слово Божье во имя Иисуса. И если наше тело, оно не согласно, оно говорит о чем-то другом, нам нужно научиться держаться нашего исповедания. Я верю, что Дух Божий, Он сегодня открыл вам грани жизни, чтобы вы возревновали о жизни. Жизнь – это жизнь. Жизнь – это вот она, в Иисусе жизнь. Жизнь, жизнь. Жизнь, в Нем жизнь. Жизнь – это когда вы живете, а не когда перебиваетесь изо дня в день. О, что ж, такова жизнь. Нет. Перебиваться – это не жизнь. И проснуться утром и думать, как бы до вечера, это не жизнь. Это не жизнь. А Иисус пришел, чтобы вы имели жизнь. И Писание написано, если Сын Человеческий освободит вас, сколько раз меня уже освобождало это место Писания. Я даже не представляю, как оно действует. Я столько раз говорил, Иисус, написано, если ты освободишь, истинно свободный буду. Я призываю, освободи. И Он освобождал от каких-то там проявлений. И я всегда переживал это чудо. Понимаете, вот удивительное место Писания. Для меня оно работает. Я всегда удивлялся этому месту Писания. Потому что как оно действует. Вот я просто говорю, ты сказал, освободи. Все, бум, раз и все есть. Как оно происходит? Не, я знаю, что в этом задействована вера, в этом задействовано слово. Но мой ум всегда с большим знаком вопроса. Оно так работает? Если Сын Человеческий освободит вас, то истинно свободно будете. Я призывал Иисуса, и Он... И я это местописание прилагаю уже на те вещи, в которых я стою в вере. Я исповедую местописание, все, чего не будете просить. Но в моем духе оно еще не так звучит громко, как я хочу. Дерзновение надо. Все. Все. Конечно, он меня ориентирует, чтобы я правильно осознавал все. Поэтому слово «все» — это с правильной корректировкой «все». Поэтому я знаю, что то, что я прошу, на это есть воля Божья. Потому что слово «все» я далеко уже правильно понимаю. Все, что мне полезно, все, что мне во благо, все, что будет в радость, все, что будет обогачать и печали с собой не приносить. Потому слово «все» у меня не включает все подряд. А все, что будет помогать реализовывать Божий план и являть Его волю. Все, чего не будете этого просить, верьте, что получите, и будет вам. Потому меня это радует, меня вот это радует. Поэтому прежде чем у Бога что-то просить, я хорошо тестирую эту нужду. Просто тестирую. А нужно ли оно мне? Не будет ли оно меня отягощать? Не будет ли оно мешать Божьему плану? Не будет ли оно меня отвлекать от Божьего промысла? Не будет ли? Но поверьте, я могу точно сказать, что это то, о чем я уже молюсь. И если бы мне его сейчас дать, оно бы меня отвлекло. Но Бог работает надо мной. Бог трудится надо мной, расширяя пределы мышления шатра, расширяя меня, делая меня способным вещать. Я уже больше это вижу, я уже глубже это вижу. Я вижу, как жизнь поглощает смерть. Вот это мышление мертвое, откуда жизнь поглощает. Жизнь наполняет мой ум. И я так радуюсь, что жизнь наполняет мой ум, и я начинаю радоваться жизни. Радоваться! Радоваться жизни. Действительно, вот это несравнима радость жизни. Это несравнима ни с чем. Радость жизни. Потому что одно дело, мы можем радоваться верой, это надо делать. Но есть радость, которая приходит от того, что ты живешь. Ты радуешься каждому дню. И хочешь, чтобы это было больше. А вот тут вечное для вас и приготовлено. Ты будешь жить вечно. О-хо-хо! Я так рад! Сейчас вечность немногих радует. Потому что то, как они живут, они так жить вечно не хотят. А Бог хочет, чтобы вы сейчас уже вкусили, как благ Господь. Уже сейчас, даже в мыслях своих, а будет же еще лучше. И вы уже прямо в фантазиях своих, под водительством Духа Святого. Ого! Хорошо. Давайте мы сейчас на основании Слова Божьего, которое мы прочитали с вами об имени Иисуса. И помня, что Сын Божий пришел на эту землю, чтобы не Ему послужили, а чтобы Он послужил. Помня, что служение Господа Иисуса – это реальное событие, это реальное действие, это реальное все. Давайте каждый из нас сейчас в отношении того, что вы знаете, что это не жизнь и не проявление жизни, что это есть проявление смерти, что оно ведет к смерти. Давайте вы сейчас в отношении того, что смерть, примените жизнь, примените имя Иисуса. Призовете на это имя Иисуса. Потому что перед именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. И эта болезнь, она должна преклонить. Она не может не преклонить. Помните, она не может не преклонить. Потому что жизнь поглощает смерть. Она не может не преклонить. И как бы она ни пыталась показывать, что она не преклонила, нет. Написано «преклонит». Точка. Все. Здесь написано «точка». Поэтому вы знаете, в каких сферах жизни вы должны видеть полноту жизни. Вы знаете, в каких сферах жизни есть еще то, что не является жизнью. Призовите имя Иисуса. Призовите туда имя Иисуса и ухватитесь за имя Иисуса как начальника жизни. Ухватитесь там за имя Иисуса. И каждый день, просыпаясь утром или в течение дня, благодарите, благодарите Господина жизни за то, что вы имеете там жизнь. Вы исцелены или искуплены каждый день. С того дня, как я принял решение стоять в вере за определенные нужды, Я еще не как Давид, сколько там Давид, 7 раз на день, или там написано, что он 7 раз славословил Господа. Я еще не 7 раз, но 3 раза точно. На день, утром, в течение дня, еще стараюсь ближе к вечеру. Я благодарю Бога за то, что то, о чем я помолился, то, за что я стою в вере, я имею уже. И я стою на местах Писания. Стою на местах Писания. И Слово Божие живое, оно действует, оно несет жизнь. Оно утесняет смерть и устраняет все, вот эта мелочь смерти. Слово Божие трудится над вами. Трудится над вами. Хорошо. Давайте мы сейчас применим. Применим в отношении всего, что не является жизнью. Применим Слово Божие, применим имя Иисуса. Я хочу вместе сейчас с вами молиться в согласии и призвать имя Иисуса на то, чего вы искуплены. Призвать имя Иисуса как имя жизни, как Господина жизни, как Господина, перед именем которого преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. И возможно сейчас, когда мы помолимся, ваше тело ни о чем говорить не будет. Но нам говорит Слово Божие, а не тело. Тело не является нашим Господом. Нам говорит Слово Божие, которое является Господином жизни. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо нет другого имени под небом, которым дано человеку спастись. Дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних.